Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Савеловский суд Москвы, начав заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Бориса Березовского, обвиняемого в хищении денежных средств Аэрофлота, вынужден был принять решение о назначении предпринимателю государственного адвоката. Ситуацию обсуждаем с Денисом Паландовым, заместителем главного редактора издания «Газета».
Добрый вечер.
Насколько перспективно, по-вашему, само дело Аэрофлота?
Ну, вы знаете, это дело тянется уже 10 лет, и его периодически реанимируют, то есть поднимают на поверхность. Правда, Борис Абрамович Березовский, он фигурировал сначала как свидетель, теперь ему предъявляется именно уголовное обвинение. Я не думаю, что это дело имеет перспективу в каком-то международном масштабе, потому что как бы в тот или иной период, когда российские власти пытались экстрадировать Бориса Абрамовича из Великобритании, материалы по этому делу передавались в Лондон, и они, доказательства прокуратуры были признаны недостаточными. В России, внутри России, скорее всего, перспектива этого дела есть, но, естественно, это дело политическое.
Ну вот адвокаты Березовского, которые, кстати, бойкотируют этот процесс, из-за чего и Савеловский суд назначил ему государственного адвоката, они заявляют, что их подзащитный никогда не работал в Аэрофлоте, и в материалах дела не может быть доказательств, что он взял хоть одну копейку из денежных средств Аэрофлота. Почему вот связывают традиционно имя Березовского с делом Аэрофлота?
Ну, на самом деле, ведь он действительно не работал в Аэрофлоте. Существовали компании, которые были аффилированы с Аэрофлотом, которые связывают с Борисом Абрамовичем Березовским. Эти компании появились, насколько я помню, в 96-97 годах, когда близкий друг Бориса Абрамовича Березовского, Николай Глушко, начал проводить реформу в Аэрофлоте. Тогда примерно 77 представительств, насколько я помню, 77 представительств Аэрофлота были разбросаны за границей. И Глушков занимался тем, что он консолидировал, собственно, одну фирму, все финансовые потоки, которые были заграничные, валютные финансовые потоки. И по данным российского следствия, которые, скажем так, циркулируют по СМИ, Борис Абрамович Березовский был акционером этой компании. У меня есть большие сомнения, что он был акционером этой компании официально. Потому что ведь это дело поднималось не только в России. Было расследование во Франции, было расследование в Швейцарии. И я читал материалы, которые были написаны по конкретно французскому делу. Там следствие не обнаружило следов Бориса Абрамовича именно в структуре акционеров этих компаний, которые были связаны с Аэрофлотом. То есть официально никаких данных, что он там был каким-то образом засвечен, нет. И когда российские некоторые СМИ цитируют это все, они не цитируют, они просто пишут, что вот ему принадлежала такая-то доля в этой компании. Нет никаких ссылок на источник. Вот я как редактор не пропустил бы такую статью. Там нет ссылки, откуда взяты эти данные. Нет ссылки на реестр. И Борис Абрамович абсолютно верно говорит, покажите реестр. Где вы вообще обнаружили меня вот в этих компаниях? А если учесть, что он в тот момент занимал государственную должность, то он и, ну, акционером он еще мог быть, но он не мог занимать никакой должности ни в какой компании.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов гордится расследованием дела Аэрофлота.
Дело в том, что я сам, по сути, возбуждал это дело, связанное с Андава Аэрофлотом, и хорошо знаю эти материалы. Я убежден, что там есть состав преступления в действиях Бориса Березовского. И мы это дело возбуждали без всякой политики, потому что тогда господин Березовский был достаточно могущественным человеком, он был близок к Ельцину. К сожалению, российская юстиция уголовная уже после моего ухода стала элементом политики очень серьезной. Дело в отношении Березовского приобрело явно выраженную политическую окраску. Первоначально господин Степашин, будучи министром внутренних дел, отказался исполнить нашу санкцию по взятию под стражу господина Березовского. Затем под давлением опять-таки исполнительной власти, частью которой был господин Березовский, прокуратура приняла незаконное решение о прекращении в отношении его уголовного преследования. И, конечно, это же сейчас дает мощный козырь для господина Березовского. Он утверждает, ведь прокуратура принимала решение в отношении меня, я не виновен, и все последующие действия связаны именно с политической составляющей.
Это раньше считал, что дело Аэрофлота спускает на тормозах, потому что оно могло потянуть цепочку имен из членов большой семьи, или, например, таких высокопоставленных чиновников, как маршал Шапошников или зять президента Окулов. Как вы считаете, сейчас уже Кремль этого не боится?
Ну, очень трудный вопрос, потому что ведь в ходе расследования Шапошников говорил о том, что ему навязали Глушкова, то есть такие какие-то видимые оправдания есть. А с Окуловым чуть-чуть потруднее, потому что в 96-м году он уже был генеральным директором, заместителем генерального директора Аэрофлота. Соответственно, все вот эти так называемые схемы, они происходили при нем, но он занимался, насколько я помню, производственной частью. И потом он как бы выходил на поверхность, когда людей Березовского из Аэрофлота изымали, скажем так, уводили. То есть он как бы поднимался на другой немного волне. Не знаю, можно ли вот сейчас говорить о том, что туда вот прям можно приписать огромное количество людей. Ну, если Борис Абрамович заговорит.
Напомню, что на студии Демис Паландов, заместитель главного редактора издания газеты, обсуждаем дело Аэрофлота. Напомню, что сегодня Савеловский суд Москвы начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Бориса Березовского, который обвиняется в хищении денежных средств Аэрофлота. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. И сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Николай Волков, бывший следователь Генпрокуратуры России, начинавший дело Аэрофлота, скептически смотрит на английское правосудие.
Англичане, мы убедились, у них несколько другие взгляды и на господина Березовского, и на совершенные им деяния, поэтому у нас тут взгляды, видимо, расходятся. Поэтому какое бы сейчас обвинение ни предъявлялось господину Березовскому, по-моему, материалов достаточно, чтобы процесс завершился обвинительным приговором. Я считаю, что дело Аэрофлота имеет хорошие перспективы судебные, закончится обвинительным приговором, поскольку доказательственной базы в материалах достаточно.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Демис Паландов, замглавного редактора издания газеты, обсуждаем дело Аэрофлота в связи с тем, что сегодня Савеловский суд Москвы начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Бориса Березовского, обвиняемого в хищении денежных средств Аэрофлота. Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот как вы предполагаете, кем видится в глазах простых британцев Борис Абрамович Березовский? Является ли он для них политическим беженцем, или они его воспринимают как-то иначе? Я понимаю, чужая душа потемки, но все же постарайтесь.
Ну да, да, поскольку это же вопрос. Дело возбуждено, как вы считаете, оно возбуждено с прицелом передать его материалы английскому правосудию, Скотланд-Ярд?
Вы знаете, я так не думаю. Я думаю, это абсолютно такое внутреннее дело, ориентированное на именно российскую аудиторию. Потому что, я думаю, нет никаких иллюзий по поводу того, что британское правосудие свое решение уже вынесло. О том, как относится Борис Абрамович в Великобритании, мне, конечно, судить трудно. Я только смотрю какие-то передачи, которые идут вот в Британии. Ну, о том, что вот под этим всем есть политика, я думаю, в этом не сомневается практически никто в Британии.
Но после убийства Александра Литвиненко, по-моему, шансы на выдачу Бориса Березовского резко упали.
Ну да, но давайте вспомним, как он получил политическое убежище. Да? Сначала ему британский МИД отказал. Причем формулировка была такая, что за ним могут числиться какие-то уголовные преступления.
Да, он даже под подпиской о невыезде одно время там жил.
После чего само политическое убежище он уже получал, когда, ну я опять же ссылаюсь на британские СМИ, когда спецслужбы раскрыли заговор с целью убийства Бориса Абрамовича Березовского. Тогда было так называемое там, дело с отравленной ручкой. И Борис Абрамович тоже рассказывал, что его собирались отравить. В принципе, я не думаю, что британское общество каким-то образом может там, одобрить выдачу человека, которому угрожали смертью. Хотя этот факт, я не знаю, насколько его можно доказать, но он был принят именно в качестве объяснения, почему ему дается политическое убежище.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Здравствуйте. На английский суд вообще-то можно наплевать. В 30-е годы наши спецслужбы похитили из Парижа генерала Кутепова, генерала Миллера. Вальтер Шелленберг в 40-м году выкрал из Голландии двух английских резидентов, которые завалили всю английскую разведсеть в Европе. Евреи в 60-е годы вытащили из Южной Америки в Израиль Адольфа Эйхмана. Так что опыт есть. Почему, собственно, наши спецслужбы не могут привезти сюда, в Москву, Абрамовича Березовского, Гусинского, Нерзина и других гадов для того, чтобы предать их суду?
Вот очевидно, потому и не могут, что такие дела, как дела Аэрофлота, разваливаются, как правило, на стадии суда.
Нет, ну, официально не могут, да? То есть не могут предъявить какую-то доказательную базу, что это люди, что эти люди преступники. И что их преследуют не потому, что они просто уголовники, а что их преследуют. Вот, попробуйте доказать, что нет политических мотивов. Эту практику доставки политэмигрантов, я не думаю, что имеет смысл каким-то образом серьезно обсуждать. Ну, я сразу могу сказать, что после того покушения Бориса Абрамовича усиленно охраняют, в том числе и британские спецслужбы.
Там мы помним качество запросов, когда Закаев был в Бельгии, то тогда...
В Дании.
Или в Дании, да, там был посол Бордюжа, так не могли полгода перевести на датский язык запрос об экстрадиции. А когда он был уже в Великобритании, и Сванесса Редгрив дал пресс-конференцию, то тогда в запросе об экстрадиции одно из обвинений было, что он участвовал в убийстве священника православного, а в качестве свидетелей по этому обвинительному делу сам же этот священник, живой и здоровый, участвовал в рамках одного и того же дела, который послал прокурор Устинов. Поэтому я думаю, что в этом все дело. Станислав Белковский, политолог, учитель Института национальной стратегии, подробно знаком с досье на Бориса Березовского.
Дело Аэрофлота для возобновления уголовного преследования Бориса Березовского практически бесперспективно. Скорее всего, Кремль и Федеральная служба безопасности будут опираться на новые данные, новые дела, в частности, на показания бывшего майора налоговой полиции Вячеслава Жарко о том, что он сам был агентом британской разведки МИ-6 и завербовал его фактически Березовский с помощью Александра Литвиненко. Это означает, что и покойный Литвиненко, и сам ныне здравствующий Борис Абрамович Березовский причастны к британским спецслужбам и их деятельности на территории России. Однако в рассказе Вячеслава Жарко есть немалая доля правда. Я около 6 лет достаточно плотно общался с этим человеком, могу отличить правду от неправды в том, что он говорит. Я хочу сказать, что да, все, что он рассказал про свои поездки в Стамбул, встречи с Литвиненко, передачу информации из открытых источников в качестве разведданных представителям британских аналитических центров, это на 90% правда. Другое дело, что из этой правды еще отнюдь не вытекает причастность Березовского к британским спецслужбам, и я думаю, что та версия, которая сегодня разыгрывается, лишь приведет к дальнейшему обострению отношений между Россией и Великобританией, без каких-либо ощутимых позитивных политических результатов для Кремля.
Как вы считаете, насколько эффективной может оказаться вот версия номер два, шпионская версия, вот тоже в адрес Бориса Березовского?
Настолько же неэффективной. В принципе, тоже это просто несерьезно. Это тоже чисто такие пиар-акции. Хотя, может быть, действительно, что-то из того, что говорил Жарко, соответствует действительности. Вот эта линия, когда мы идем на конфронтацию по каким-то вопросам, мы идем достаточно жестко на конфронтацию с Британией. А вообще британцы на подобные жесткие действия никогда, ну, собственно, отвечать вот каким-то поражением не будут.
Да, и довольно наивно просить от страны экстрадиции человека, если Ей же говорят, что он ее главный и самый ценный шпион, ее агент.
Да. Да, шпион. То есть за предательство и так далее. Но тут можно наворотить такое количество дел, что это, если все сложить, вот, вот все эти годы Борису Абрамовичу Березовскому предъявляются разные эпизоды. Но при этом Борис Абрамович Березовский смело говорит, что я, наверное, самый кристальный и прозрачный бизнесмен на свете. Меня расследовали все. Швейцарцы, французы, российская прокуратура, все меня вот досматривают, а я при этом все так же и не осужден.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вы знаете, извлечь Березовскую из Англии так же безнадежно, как Канта с того света. Так, может быть, умнее было бы просто оставить его в покое и не позориться. Благодарю вас.
Да, чем сейчас раздражает Кремль вот в последние уже годы Борис Березовский, по-вашему?
Ну, он, конечно, политическая фигура, и он говорит. Причем говорит вещи, которые очень нервируют Кремль. Особенно его высказывания по поводу подготовки переворота, что он там имеет своих людей, в том числе и в Кремле. Что, естественно, все эти разговоры, они все равно транслируются. Россия не закрытая страна информационно, да, соответственно, мы все равно это все слышим. Ну, естественно, дело Литвиненко поднимает Бориса Абрамовича на новую высоту. То есть, это, конечно, я даже думал, что мы немножко забыли о том, кто такой Борис Абрамович, был такой период. А потом его вдруг вот на этой волне подняло достаточно высоко.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, Владимир и гость студии.
Добрый вечер.
Вот, честно говоря, всем известно, что Борис Березовский объявлен в розыск, а он сам заявляет, что он якобы находится в Лондоне. Всем известно, но это даже, ей-богу, смешно, господа. И вот у меня как бы с этим вот реплика сначала, а потом вопрос. Вот сейчас на него вешают дело Аэрофлота. До этого вешали убийство Литвиненко. Вот его хотят вернуть в Москву, значит, не мытьем, а катанием. Любыми способами. На него могут повесить дело даже в оборотних погонах. Вот, ей-богу, смешно. И вот у меня как бы вопрос вот к гостю студии или к вам, Владимир, там, неважно. Но вот как вы думаете, вот к нему можно относиться плохо, к Березовскому хорошо или нейтрально? Вот. Но как вы думаете, он... как-то говорил, что он мечтает вернуться в Россию. Вот его как бы мечта осуществится, не в наручниках вернуться, а вот просто вот свободным гражданином.
Да, сложный вопрос, потому что, ну, он же четко сказал, что моя мечта вернуться в Россию, на родину, жить среди людей, среди которых я вырос. Он хочет вернуться в Москву, но он не может вернуться, пока у власти Владимир Владимирович Путин. Насколько я понимаю вопрос, мне нужно оценить будущее России. Возможно ли оно без Путина, я правильно понимаю? В зависимости от того, как люди относятся к Борису Абрамовичу Березовскому, нейтрально, не нейтрально, плохо, хорошо, наверное, и прогноз будет, соответственно, оптимистичный, пессимистичный, и каждый будет его рассматривать по-своему. Да? Мне кажется, что Борис Абрамович еще долго не вернется в Россию. Называйте меня оптимистом или пессимистом, это уже на дело слушателя.
Да, но надо отдать его справедливость, он уже побывал в Тбилиси, в Риге и в Киеве, уже близко от Москвы.
Ну вот слушателя удивляет, например, тот факт, что вот он объявлен в розыск международный. А не удивляет тот факт, что мы в 21 веке, Россия, и у нее есть российские граждане, которые получают политическое убежище в другой стране. Вот, насколько я помню, вчера было известие по двум журналистам, правда, Фатима Тлисова, насколько я понимаю, опровергла эту все-таки информацию. Но ваш сотрудник точно получает политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Но ведь это же нонсенс. Вот вы знаете хоть одного британского гражданина, который получил политическое убежище?
Но давно уже этого не было.
И это никого не удивляет.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел так сказать, поправить звонившегося не только что, а вот перед ним. Вы знаете, не надо пачкать имя Канта. Он здесь совершенно ни при чем. Что касается судилища над Березовским, у меня такое ощущение, что мы немножко поправили древность. У нас Фемида с какой-то прозрачной повязкой на открытом лице, а все остальные зрители сидят с закрытыми глазами повязкой и делают вид, что они ничего не видят, ничего не понимают. Спасибо.
Да в том-то и проблема. Ну, в том-то и проблема, что Борис Абрамович Березовский сейчас может смело, совершенно смело говорить. А что это такое? Вот что это за российская Фемида, которая оживляет дело, хоронит дело, принимает одно решение, потом возвращает. Вот ведь на самом деле над Глушковым было два суда. Первый суд в 2004 году, потом его пересмотр. А как британцам, например, относиться к подобной судебной системе? Вот тут был человек, который не доверяет судебной системе британской. Мне бы интересно было послушать, а на каком основании? Ведь вопреки МИДу, который был, в принципе, против предоставления политического убежища, британский суд дает политическое убежище Борису Абрамовичу. И, кстати, Глушков тоже политический беженец. Тоже в Великобритании.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо.
Добрый вечер.
Вся эта возня... Все это шоу, это предвыборные, я считаю, кампании входят в разновидность вендетты. Спасибо.
Абсолютно согласен, извините.
Да, вот как вы считаете, что Борис Абрамович завидным постоянством напоминает, что он финансирует другую Россию? Сейчас вот пришло сегодня сообщение, что Михаил Касьянов попытался в одностороннем порядке распустить это объединение непримиримых. Как вы считаете, вот это служит дополнительным раздражителем для Кремля?
Для Кремля, честно говоря, не вижу. Борис Абрамович в данном случае, я вообще не понимаю, почему это происходит, почему Борис Абрамович периодически говорит, что он финансирует другую Россию, потом он говорит, что он не финансирует другую Россию, потом его неправильно процитировали, а потом вроде правильно процитировали. При этом последняя версия, которая была вот озвучена Борисом Абрамовичем, что я не финансирую, но Каспаров вроде бы приезжал и просил у меня деньги. Но он ему их не дал.
Напомню, что на студии Демис Паландов, заместитель главного редактора издания газеты, обсуждаем дело Аэрофлота в связи с сегодняшним решением Савеловского суда Москвы начать заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Бориса Березовского, обвиняемого в хищении денежных средств Аэрофлота. Суд вынужден был принять решение о назначении предпринимателя государственного адвоката. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Президенты США и России обсудили широкий круг проблем, касающихся двусторонних отношений и международной политики. Переговоры состоялись в поместье Буши в Кенненбанк-порте, штат Мэн. Владимир Путин заявил, что Россия предложила создать центры в Москве и Брюсселе по обмену информацией по вопросам ПРО, а также использовать строящуюся на юге России станцию по раннему предупреждению ракетных пусков. Британская полиция арестовала еще двух подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Лондоне и Глазго. Таким образом, общее число арестованных составило 7 человек. По данным полиции, все они выходцы из стран Ближнего Востока и не являются британцами. Двое работали врачами. В Йемене совершено нападение на туристов из Испании. Погибли по меньшей мере 8 человек, 7 ранены. Михаил Касьянов объявил о выходе из другой России и распуске коалиции. В Нижнем Новгороде, куда отправился бывший премьер, он, возможно, объявит о создании новой партии. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева требует привлечь к уголовной ответственности двух следователей Генпрокуратуры, которые затягивают решение о переводе заключенных из Читы в Москву. Предварительные слушания по делу о хищении средств компании «Аэрофлот», в котором фигурирует Борис Березовский, отложены до 12 июля. Защита Березовского по его требованию отказалась от участия в процессе. Израильские спецслужбы арестовали в Восточном Иерусалиме 11 палестинцев, активистов Хамаса. Почти все арестованные – граждане Израиля. В секторе Газа арестованы члены палестинской группировки, похитившей корреспондента BBC Алана Джонстона. Об этом объявила МВД палестинской автономии, находящейся под контролем движения «Хамас».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что на студии Демис Паландов, заместитель главного редактора издания «Газеты», обсуждаем начало Савеловским судом Москвы заочного рассмотрения уголовного дела в отношении Бориса Березовского, обвиняемого в хищении денежных средств Аэрофлота. Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно», высоко оценивает таланты Бориса Березовского.
Борис Березовский человек очень умный, очень умело, всегда полемизирующий. Березовский, конечно, надеялся и надеется на то, что чем больше он будет активничать, тем больше его влияние будет возрастать. Но пока, на мой взгляд, этого не происходит. Те, кто, так сказать, Березовским в нормальном смысле слова завербован, в том смысле, что являются его искренними сторонниками и верят ему, их очень, в общем, немного в России и даже в том круге политической эмиграции, который существует в Лондоне, не только в Лондоне, в других западных странах. Но эти люди, они и так будут продолжать ему верить. Новых сторонников я не думаю, что Березовский к себе притягивает. Поэтому совершенно нам было закономерно ожидать, что в период вот такого ожесточения противостояния Березовского и Кремля будет вытащено на свет дело Аэрофлота.
Слушаем вопрос от Андрея из города Железнодорожного.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Говорить о Борисе Абрамовиче очень сложно, подключая некие рациональные ресурсы. Ну, я имею в виду думать о том, полагать, что будет дальше. Но вот есть некое интуитивное ощущение того, что через год, через полтора, ну, может быть, через два, он таки в наручниках все-таки доставится в Москву. Не могли бы вы прокомментировать, что должно произойти в мире, в английской политике, в российской, при таком, как бы, раскладе?
Ну, в английской политике должно произойти непоправимое, то есть вся полностью система правосудия должна рухнуть, и тогда суд отменит свои же собственные решения.
Ну, наверное, Уго Чавес должен стать премьер-министром Великобритании. У нас такая дружба сразу появится, и всех выдадут, и в наручниках, как угодно. Но я думаю, что это совершенно нереальный сценарий.
Да, скорее более правдоподобен тот сценарий, который предлагал нам радиослушатель в первой части нашей программы, вспоминая про генералов Миллера, Кутепова.
Ну, похитить Березовского, я думаю, это спецоперация какого-то такого уровня, которого не существует. То есть, наверное, похитить кого-нибудь другого можно, но Бориса Абрамовича похитить, я думаю, нереально. Хотя, я думаю, это был бы такой пиар-ход, особенно внутренний. То есть, если бы российские спецслужбы смогли похитить Бориса Абрамовича Березовского и перебравить в Москву, это, ну, хвала таким спецслужбам, конечно. Я утрирую, конечно.
Да, ну вот напомню, что в 2003 году тоже самолет, правда, на территории России Михаила Ходорковского штурмовала группа «Альфа». Выбили все окна и двери в нем, хотя он не оказывал никакого сопротивления. Только тогда его этапировали в Посманный суд Москвы, который вы отправил в тюрьму. Тоже своего рода была силовая операция.
Ну, я не знаю, почему Михаил Борисович не уехал. То есть Борис Абрамович все-таки не на территории Российской Федерации. Почему Ходорковский не уехал, это большая загадка, тем более, что Борис Абрамович его публично предупреждал. Особенно, когда Платона Лебедева арестовали. В принципе, я помню, такое красивое интервью было, где Борис Абрамович сказал, Ходорковского обязательно добьют. 100%. Я не знаю, мне очень трудно рассуждать на уровне людей, которые вот, помимо того, что вот в жизни так реализовались, получили такие огромные деньги, и судить о том, что у них в головах, мне трудно, почему Ходорковский не уехал, я не знаю. А с Борисом Абрамовичем, вы знаете, он идейный человек. Вот было очень интересно наблюдать, как он выдвигал последовательно свои идеи. То есть можно говорить, что у него есть сторонники, их очень немного, но он очень последовательно говорил о том, что Владимир Путин проводит реформы, которые ведут к демократизации России. То есть это он говорил о построении вертикали власти, он говорил о семи федеральных округах, он говорил обо всей вот этой реформе, и он постоянно говорил именно с точки зрения, вот исходя из какой-то политической платформы, и она у него была. Но все-таки он, наверное, был все-таки не таким идейным и не таким самоуверенным человеком, поэтому он вовремя уехал.
Писатель Михаил Любимов, бывший советский резидент Великобритании и в Дании, не верит в скорую экстрадицию Бориса Березовского.
Должно произойти что-то совершенно невероятное, чтобы англичане выдали Березовского. Потому что у них эта традиция, ну, выдали они, конечно, Пиночета. Но вообще нет у них этой традиции. Англия всегда считается приютом свободы. Даже вот Бакунина выдали не они, австрийцы выдали Бакунина, хотя он в Англии очень долго жил. Поэтому я очень скептически настроен на дружелюбную позицию англичан, тем более, что Березовский явно сотрудничал и в какой-то степени с английской разведкой.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
У меня вот, если позволите, два вопроса. Ну вот к чему может привести вот, ну так если гипотетически там представить, что Березовского сюда привезут, вот, с дальнейшей карьерой господина Путина, вот, и вот кто для вас вот Березовский, это авантюрист, провокатор, маньяк там. Я просто в компании там такого профессора психиатрии там это слушал, он говорит, это говорит, мой пациент. Он когда рассказывал, как он там машину там это самое, неделю он, неделю кто-то там это, он даже оживился там, человек там вот сказал, что там явно человек, так сказать, по моей специальности.
Ну, первый вопрос я не совсем понял.
Что будет с карьерой Владимира Путина, если Березовский начнет давать показания в России?
Думаю, ничего. Потому что все, что Борис Абрамович хотел сказать, я думаю, он это говорит периодически, начиная от взрывов домов и участия в этом ФСБ. Вообще они обмениваются репликами все эти годы. То есть Бориса Абрамовича обвинили тоже во всех грехах, он всех убил, отравил и так далее. Не думаю, что мы услышим что-то такое сверхординарное. А второй вопрос...
Ну, не следует ли ему полечиться у психиатра? Мы тут недавно обсуждали, вспоминали фильм «Олигарх». Довольно такой привлекательный образ.
«Олигарх» — это тоже Владимир диагноз, Машков, наверное. Да. Да? Это вот... Ну, я не психиатр. Борис Абрамович, я на него смотрю, наверное, как-то так вот под другим углом. Я журналист, причем экономической направленности. Вот никаких таких вот неадекватных действий я не вижу. Борис Абрамович все делал всегда очень четко, и как бы, собственно, уголовные дела, которые так вот разваливаются, как карточные домики, показывают, что Борис Абрамович все делал очень четко. Либо у него такие хорошие юристы, но их тоже надо нанять. Для этого нужно быть человеком адекватным, я думаю.
Слушай, вопрос от москвички Валентины.
Добрый вечер. Вопрос к гостю. А скажите, пожалуйста, сколько вам заплатил этот прохиндей Березовский за то, что вы его так величаете и защищаете? Спасибо.
Напомню, что у нас в гостях Демис Паландов, заместитель главного редактора издания «Газета». Это не газета, даже бывшая «Коммерсант», и не независимая газета.
Самое главное, что я никогда не работал ни в газете «Коммерсант», ни в независимой газете. И вообще не работал ни в одном издании,
«Новых известий»,
которое имело бы какое-то отношение к Борису Абрамовичу Березовскому. Кстати, я с ним не знаком. То есть я с ним знаком исключительно как журналист, читающий, редактирующий, пишущий. Но вот я с ним лично никогда не был знаком. Но вообще вот это очень характерное обвинение, правда? Вот.
Да, напомню, что мы это как раз обсуждаем не совсем выгодную для Бориса Абрамовича тему. Это судебные иски против него. Сначала дело Аэрофлота, а затем обвинение в шпионаже и в измене Родины. Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, странное какое-то получается размышление. С одной стороны, у нас сейчас внутри России множество хозяйничеков, таких людей, которых, конечно, по всем нормальным западным законам нужно, конечно, сажать. Причем очень долго. С другой стороны, берем того же вот, Березовского, ну, наверняка что-то там есть. Но, честно говоря, вот за много лет ничего толком не нашли. И шли, и шли. И что самое интересное, что народ уже взъелся на этого Березовского, не зная точно зачем. Просто вот показал ну, верхний указывающий пальчик на кого, и полно народу уже готово прямо его разорвать ключ. Спасибо.
Ну, кстати, никто давно не мерил так объективно рейтинги 100 ведущих российских политиков, и неизвестно, как взъелся ли народ уже на гонимых олигархов.
Не, ну, предыдущий звонок, в принципе, показывает, что отношение к олигархам соответствующее. Это очень удобно бороться с олигархом, которого никогда не выдадут, но на которого можно повесить все что угодно. Я не защищаю Бориса Абрамовича. Я абсолютно уверен, что что-то есть. В принципе, в 90-е годы, я думаю, не было ни одного чистого бизнеса. И, в принципе, Борис Абрамович точно так же говорил, что ну, это просто невозможно. Если говорить о компаниях Аэрофлота, да, конкретно, то, например, Борису Абрамовичу можно предъявить следующее. Он сам сказал, что через компанию Аэрофлота происходило финансирование предвыборной гонки компании Владимира Путина в 2000 году. Это же не целевое использование средств компании, правда? Или это все проходило вот именно через эти компании? Но я не думаю, что мы увидим такой уголовный эпизод в этом деле.
Да, можно вспомнить, что многие свои первые шаги в политике делали чиновники, работая в структурах Лаговаза. И никто им за это не инкриминирует.
Ну, а что инкриминировать? Да, вот ведь это бизнес. Да, он вот, если на него посмотреть так с социальной точки зрения, с точки зрения вообще государственного управления, он может быть неэффективный. Вот есть АвтоВАЗ, который продает там условно по 4 500 долларов автомобиль Логовазу, а Логоваз продает ее за 7,5, и вся эта прибыль аккумулируется в Логовазе. Но ведь АвтоВАЗом кто-то управляет, этот человек принимает менеджерское решение и должен нести ответственность. Но предъявить к этому претензии, кроме моральных каких-то или вот таких менеджерских, не знаю, не вижу.
Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», считает все обвинения в адрес Березовского абсурдом.
Кремль уже столько раз реанимировал уголовные дела против Березовского и в стольких преступлениях уже его обвинял, что это превратилось в некую хроническую забаву. Постоянно обвинять Березовского. Далеко ходить не надо, Ходорковский сидит, и имущество его поделено между теми, кто его сажал. Вообще история шпионская достаточно дикая. Все эти разоблачения Лугакова и теперь Жарков производят двойственное, во всяком случае, впечатление. Разбираться в этом профессионально, стоять на защите Березовского или поддерживать обвинение невозможно обывателю. А с точки зрения обывателя это все звучит так. Либо эти люди были внедрены спецслужбами в окружении Березовского и завербованы с его помощью МИ-6. Таким образом, мало того, что работали на иностранную разведку, ну, по заданию своей родной конторы, но еще и держали под контролем Березовского. В этом случае получается, что все преступления, которые инкриминируют Березовского, он совершал под контролем спецслужб.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Сергея Михайловича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я полностью согласен вот с предыдущим слушателем, который сказал, что на место Березовского можно было бы очень много претендентов найти на зону. Есть всякие Виксельберги, там Мамуты, Шапиры и прочие. Вот. Раньше как-то с ними расправлялись, сначала судили, а потом на Запад выкидывали. А теперь ведь какое благородство, ведь наоборот приглашают, приходи, мы тебя будем судить. И вы знаете, как вот произошло, такая вот из Югославии Беляна Плавшич и также Ваифов Шешель благородно ответили, приехали в Гаагу, благородно просто. Ну их просто посадили, и вот все дела.
Ну, очевидно, на вот повторение их примера и рассчитывает Савеловский районный суд.
Что Борис Абрамович приедет в Москву.
Да, что приедет в Савеловский район.
Ну, я думаю, это абсолютно нереально, и Борис Абрамович очень четко сказал, что это нереально. Ну, с таким же успехом Борис Абрамович приглашает Лугового приехать в Великобританию. Правда, при этом он говорит, что британский суд отнесется к нему. Если он не виновен, то его в любом случае оправдают.
Он готов оплатить его адвокатов.
Да. Но он туда не поехал.
Слушаю москвичку Людмилу.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я не буду сейчас говорить там о врагах народах, о врагах народа, но поскольку много врагов у Кремля, и остался, можно сказать, в живых невредимых и при деньгах только один этот Борис Абрамович. Зюганов уже один раз отказался от престола. Жириновский тут вообще умеет причесываться 3 раза на дню по ветру. Харитонова задвинули и отодвинули, выжили. Он совершенно безоружный товарищ у нас. Каспаров уже доверие от народа не светит. Касьянов, видите, по-моему, Касьянов тоже услышал ветер, учуял, и даже отказался, отрекся, можно сказать, и от Березовского, и от кошелька. Такой петушок зюзюкинский. И больше 2% он не получит. Ходорковский уже вкушает плоды ретензии на престол. А Абрамович столько имеет и столько знает, что столько же он и молчит.
Ну, по-моему, всех кандидатов в президенты перечислили, кроме Владимира Буковского. К нему пока нет таких претензий.
Ну и такой полуофициальной двойки, естественно, да. То есть ни Иванов, ни Медведев тут не фигурировал. Вопрос я, собственно, не услышал. Я увидел просто некую такую поляну, на которой на самом деле нет реальных претендентов. Ну, по крайней мере, той самой несистемной оппозиции. Ну да, это так.
Ну вот сегодня адвокат Бориса Березовского Андрей Боровков напомнил, что ему предъявлено уже обвинение по статье 278 «Заговор с целью насильственного захвата власти». То есть это посерьезнее будет, чем хищение средств Аэрофлота более 10 лет назад.
Да, интервью «Гардиан», где Борис Абрамович прямо говорит, что он финансирует
свержение
власти, свержение Владимира Путина конкретно. И, в принципе, здесь есть состав преступления. Потому что, если идти вот четко по закону, действительно, он призывает к насильственному свержению власти в России. При этом он говорит, что никаких других демократических путей уже не осталось. Но при этом нужно понимать, кто это говорит. Это говорит человек со статусом политического беженца. И, естественно, он апеллирует к грузинскому, украинскому опыту, где происходила насильственная смена власти. Насильственная – это не значит, что весь мир разрушим и потом. То есть это не означает, что должна быть гражданская война, где все друг друга поубивают. Вот это дело, я считаю, перспективным. По крайней мере, внутри России оно достаточно перспективное, потому что Борис Абрамович четко и ясно это говорит. Но, опять же, как только мы выходим за пределы России, тут мы утыкаемся вот в этот вот статус политического беженца. Все.
Ну, подтверждается ли вот опасение Кремля в том, что вероятен сценарий, оранжевый сценарий развития событий?
Ну, по крайней мере, такая консолидация молодежных движений показывает, что страх перед этим есть. Понимаете, очень трудно судить о том, каковы реальные настроения в обществе, да, когда у нас есть информационная доктрина, скажем, когда мы смотрим телевизор, у нас все великолепно и все любят Путина. Когда мы читаем опросы, каким-то мы доверяем, каким-то нет. То есть мнение сформировано, но если произойдет, например, какой-то кризис, как себя поведет, вот этот, насколько лоялен этот электорат, да, насколько лояльны люди, которые просто живут в эпоху высоких нефтяных цен. Тут на этот вопрос ответить очень сложно.
Известный советский правозащитник Владимир Буковский, один из кандидатов в президенты России, удивлен настойчивостью Кремля.
Общественность английская вообще мало интересуется Березовским. Это все больше межгосударственные дела. Это такая одержимость России почему-то обязательно этого человека достать. Дело в том, что любое из таких обвинений будет рассматриваться сначала в английском суде. И должны быть представлены очень существенные доказательства для того, чтобы политическое убежище, которое он уже получил, было отменено. Процедура требует серьезных доказательств и почти полного процесса. Просто пустые обвинения здесь не будут восприняты. Обвинения его в попытке захвата власти строятся исключительно на его заявлениях, которые и двусмысленны, и не являются доказательством.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
сэр.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему собеседнику, но краткий комментарий. Вот все российские олигархи, в том числе и Борис Абрамович, были уверены, что они получат миллиарды. Я даже не говорю, но воруют, так как они как воры не специалисты. А вот получат миллиарды и будут с королевой английской чай пить. Но ни в один приличный дом ни Березовского, ни Абрамовича с Прохором не пускают. И капиталы тают, там по-другому работают деньги. Так он, вам не кажется, что Борис Абрамович сам понимает, что он там погибнет, ему нужно вернуться, а поскольку Велихов говорит, что он очень умный, то для того, чтобы вернуться, он может такого натворить, что боятся его именно вот эти правящие, ведь с народа ты уже ничего не своруешь.
Ну, вы зря думаете, что не принимают опальных олигархов в приличных домах. Недавно Леонид Невзлин совершил турне по Соединенным Штатам, выступал в некоторых комитетах и Сената, и Палаты представителей.
Да, насколько я знаю, у наших олигархов нет проблем общения с высшими кругами Европы, США. Они общаются совершенно спокойно. А то, что тают капиталы Бориса Абрамовича, ну, естественно, он имеет не столько, сколько он имел в России. Естественно, он очень много потерял, но это уже такие цифры, когда не думаю, что он так рвется в Россию только для того, чтобы получить еще.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
А, добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Денис, кажется.
Денис, вопрос следующий. Да.
Вопрос следующий. Значит, к Борису Абрамовичу можно сказать по-разному. Я к нему отношусь неоднозначно, потому что с чем-то я с ним согласен, с чем-то против. Но хотя он начинал в свое время, еще когда в советское время он ездил в Тольятти очень часто. И с своей машиной ездил на своей машине чинить спиртальную свою семерочку. И все прочее. Потому что зря его не таскает. Кто? Я повторю слова президента наш, который сказал очень четко и конкретно. Надо смотреть у себя в глазу, а не в глазу другого.
Но президент наш по-разному относился в разные периоды своей карьеры к Борису Абрамовичу, поэтому вряд ли его можно считать беспристрастным аналитиком.
Ну, у меня тоже совершенно неоднозначное отношение к Борису Абрамовичу. И его роль в российской истории, она, безусловно, очень неоднозначна. И в том числе в связи с Владимиром Путиным. Во многом их отношения до того, как Владимир Путин стал президентом, и их отношения после того, как Владимир Путин стал президентом, они определяли очень многие направления в российской политике вообще. Вот второе такое громкое дело, естественно, Ходорковский, оно более яркое, оно более масштабное по деньгам. Но это вот некий такой сценарий, который, по моему мнению, очень плохо сказывается на России. Борьба с олигархами, она откидывает Россию на достаточно, ну, просто не дает России развиваться, потому что нет такой какой-то остановки. Вот мы остановились и сказали, вот так вот. Вот мы сейчас останавливаемся, вот такие правила игры, чтобы не было, что любой находится в положении, что его в любой момент могут схватить.
Как показали события прошлой недели, даже аудиторы, например, PricewaterhouseCoopers, могут в любой момент отказаться от итогов собственного аудита в зависимости от того, куда подует политический ветер в Москве.
Но я не согласен, что это беспрецедентно. То есть ошибки у аудиторов бывают. И Pricewaterhouse ошибался и в России. То есть в 2002 году они отзывали по, насколько я помню, боюсь ошибиться, по-моему, по ТНК. Они отзывали свое аудиторское заключение за 2 года. Но за 10 лет, когда менялось огромное количество аудиторов, да, которые вот проверяли компанию, отозвать заключение, тогда ставится вообще вопрос, а что такое аудит? И вот сейчас этот вопрос висит в воздухе. И почему было принято такое решение? Ну, можно посмотреть по сделкам, по договорам, контрактам, которые сейчас заключает Pricewaterhouse с крупными достаточно компаниями. Понятно, что им не хотелось бы терять этот рынок. Но вот тут очень важно, как себя ведут с компаниями даже такого уровня. Какой имидж мы при этом имеем? Как это влияет все на экономику?
Да, не исключено, что в деле Аэрофлота придется восстанавливать итоги аудита за те годы, которые инкриминируют свои
связи. Кстати, до прихода Глушкова не было никакого аудита, несмотря на то, что это было открытое акционерное общество. А вот все эти годы, они действительно была международная отчетность, аудит. Все это проводилось. И вся эта схема, она же была связана с валютным контролем еще вдобавок. Она была подписана Центральным банком Российской Федерации. Это все было. Вот, вот сейчас, если это все поднимать, то интересно посмотреть, вот, вот, как будут обходиться с аудиторами, с госструктурами.
Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Напоминаем, что 4 года следователь Волков вел самым тщательным образом, собирал материалы против Березовского Бориса Абрамовича. В результате его свели на пенсию, а также заменили 2 главных генеральных прокуроров.
Да, но сегодня и следователь Николай Волков, и бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов участвовали в нашей программе. Напомню, что у нас в студии Демис Паландов, замглавного редактора издания «Газета». Как вы считаете, какие сценарии могут последовать за началом сегодняшнего следствия, из уже даже суда, по делу об хищении денежных средств Аэрофлота Борисом Березовским?
Сценарии? Вы знаете, очень сложно говорить о каком-то конкретном сценарии, потому что все зависит от того, а что, собственно, предъявят. То есть, если мы говорим о Глушкове, то ему было что предъявить. Я помню, интервью его было, когда его еще не арестовали. Он сам говорил о том, что ему принадлежит 37%, по-моему, вот компании, которая была аффилирована с Аэрофлотом. В случае с Борисом Абрамовичем этого нет.
Спасибо. На полученных волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На студии был Демис Паландов, заместитель главного редактора издания «Газеты». Обсуждали дело Аэрофлота. На микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Антон Трухан. Продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.